Книга пятая. Глава первая. Те весенние дни моих первых скитаний были последними днями моего юношеского иночества. В первый день в Орле я проснулся еще тем, каким был в пути – одиноким, свободным, спокойным, чужим гостинице, городу. И в необычный для города час едва стало светать. Но на другой день уже поздней, как все, заботливо одевался, гляделся в зеркало. Вчера в редакции я уже со смущением чувствовал свой цыганский загар, обветренную худобу лица, запущенные волосы. Нужно было привести себя в приличный вид. Благо, обстоятельства мои вчера неожиданно улучшились. Я получил предложение не только сотрудничать, но и взять аванс, который и взял. Горячо покраснел, но взял. И вот я отправился на главную улицу. Зашел в табачный магазин, где купил коробку дорогих папирос, потом в парикмахерскую, откуда вышел с красиво уменьшившейся пахучей головой и с той особенной мужской бодростью, с которой всегда выходишь из парикмахерской. Хотелось тотчас же идти опять в редакцию, поскорее продолжить всю ту праздничность новых впечатлений, которыми так щедро одарила меня судьба вчера. Но идти немедленно было никак нельзя. Как он опять пришел? И опять с утра? Я пошел по городу. Сперва, как вчера, вниз по Болховской, с Болховской по Московской, длинной торговой улице, ведущий на вокзал, шел по ней, пока она за какими-то запыленными триумфальными воротами не стала пустынной и бедной, свернул с нее в еще более бедную пушкарную слободу. Оттуда вернулся опять на Московскую. Когда же спустился с Московской к Орлику, перешел старый деревянный мост, дрожавший и гудевший от едущих, и поднялся к присутственным местам. По всем церквам трезвонили, и вдоль бульвара навстречу мне, на паре больших вороных, шедших споро, но мерно, в достойной противоположности с этим трезвоном, прокатил в карете архиерей, благостным мановением руки, осенявший влево и вправо всех встречных. В редакции было опять людно, бодро работала за своим большим столом маленькая Авилова. Только ласково улыбнувшаяся мне и тотчас опять склонившаяся к столу. Завтрак был опять долгий, веселый. После завтрака я слушал, как Лика бурно играла на рояле, потом качался с ней из Оболенской на качелях в саду. После чая Авилова показывала мне дом, водила по всем комнатам. В спальне я увидал на стене портрет, из рамы недовольно смотрел кто-то волосатый в очках с костлявыми широкими плечами. «Мой покойный муж», — вскользь сказала Авилова, и я слегка оторопел. Так был поражен нелепостью соединения во что-то одно этого чахоточного с живой хорошенькой женщиной, вдруг назвавшей его своим мужем. Потом она опять села за работу. Лика нарядилась, сказала нам тем своим языком, некоторые особенности которого я уже заметил, с неловкостью за нее. «Ну, дети мои, я исчезаю». И куда-то ушла. А мы с Оболенской пошли по ее делам. Она предложила мне пойти с ней на Карачевскую. Сказала, что ей нужно зайти там к Белошвейке. И мне стало приятно от той близости, которую она вдруг установила между нами этим интимным предложением. С тем же чувством шел я возле нее и по городу, слушал ее точный голос. У Белошвейки с особенным удовольствием терпения стоял и ждал, пока она кончит свои переговоры и совещания. Когда мы опять вышли на Карачевскую, уже вечерело. «Вы любите Тургенева?» — спросила она. Я засмеялся, потому что я родился и вырос в деревне. Мне всегда задавали этот вопрос, непременно предполагая во мне любовь к Тургеневу. «Ну, все равно», — сказала она, — «это будет все-таки вам интересно. Тут недалеко есть усадьба, которая будто бы описана в дворянском гнезде. Хотите посмотреть?» И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую в садах улицу, где на обрыве над Орликом в старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом с полуразвалившимися трубами, в которых уже вили гнезда галки. Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе. Лиза, Лаврецкий, Лем, и мне страстно захотелось любви. Вечером мы все были в городском саду, в летнем театре. Я сидел в полутьме рядом с Ликой, дружно наслаждаясь с ней всей той шумной глупостью, что шла и в оркестре, и на сцене на какой-то снизу освещенной площади, где, подхватывая плясовые грохоты музыки, топали в пол и стукались пустыми оловянными кружками хорошенькие горожанки и королевские латники, а после театра тут же в саду ужинали. Я сидел на просторной и людной террасе за бутылкой вина во льду с дамами. К ним то и дело подходили знакомые, и со всеми с ними меня тоже знакомили, и все они были очень любезны со мной, кроме одного, который, сделав легкий поклон в мою сторону, не обратил больше на меня никакого внимания. Это был человек, доставивший мне впоследствии тоже совершенно невнимательно много душевных мук. Очень высокий офицер с продолговатым, матово-смуглым лицом, с неподвижными черными глазами, с черными полубачками, в ладном сюртуке ниже колен, в узких панталонах со штрибками. Она много говорила и смеялась, показывая свои чудесные зубы, зная, что все ею любуются, и я уже не мог спокойно смотреть на них. Я похолодел, когда офицер, отходя от нашего стола, немного задержал ее руку в своей большой руке. В день моего отъезда гремел первый гром. Помню этот гром. Легкую коляску, уносившую меня на вокзал с Авиловой, чувство гордости от коляски и от этого соседства, странное чувство первой разлуки с той, в свою выдуманную любовь, которой я уже совсем верил, и то чувство, которое преобладало надо всеми прочими, чувство какого-то особенного счастливого приобретения, будто бы сделанного мной в Орле. На платформе вокзала меня поразило то, как велики и крупны были все те парадные, отборные люди, что выжидательно толпились на ней, как простонародны казались при всем блеске их церковного убранства лица духовенства с крестами и кадилами в руках стоявшего впереди всех прочих. В то мгновение, когда всей своей тяжкой силой низвергся, наконец, на вокзал великокняжеский поезд и всех ослепил красный доломан выскочившего из него ярко-рыжего гиганта. Все как-то смешалось, путалось, не помню дальше ничего, кроме мрачно угрожающего торжества панихиды. Потом маслянисто-стальная громада паровоза в угольных флагах загрохотала мощным державными толчками своей вновь задышавшей трубы и длинно, плавно потянулся назад полосой белой стали локоть его поршня. Поплыли вперед синезеркальные стены вагонов золотыми орлами. Я глядел на литые колеса, все быстрее вращавшиеся под ними, на тормоза и рессоры, и видел уже только одно — то, что все это густо покрыто белой пылью, волшебной пылью долгого пути с юга, из Крыма. Поезд грохоча скрывался, продолжая свой величественно-траурный бег через Россию, куда-то туда, к ее возглавию. Я же весь был в этом сказочном Крыму в пленительных гурзуфских днях легендарного Пушкина. Мой скромный уездный поезд ждал меня на дальней боковой платформе, и я уже был рад тому уединению и отдыху, который предстоял мне в нем. Авилова пробыла со мной до самого отхода его, все время весело болтая, говоря, что надеется скоро увидеть меня снова в Орле, улыбкой давая понять, что она прекрасно видит то забавное горе, которое приключилось со мной. При третьем звонке я горячо припал к ее руке. Она коснулась губами моей щеки. Я вскочил в вагон, он толкнулся и двинулся. Я, высунувшись в окно, смотрел, как она отдалялась, стоя на платформе и легонько мне махая. В пути после того все казалось мне трогательно. И этот коротенький поезд, который то еле тянулся, то вдруг пускался отчаянно качаться и греметь, и те безлюдные станции и полустанки, на которых он неизвестно зачем стоял без конца, и все то уже свое знакомое, что снова окружало меня, косыми буграми, идущие мимо окон поля, еще голые и потому особенно невзрачные, голые березовые перелески, тихо ждущие весны, скудные горизонты. Вечер был тоже скудный, по-весеннему прохладный, с бледным низким небом. Второе. Из Орла я увозил одну мечту — как-то продолжить и, насколько возможно, скорее то, что началось в Орле. Однако, чем дальше уезжал от Орла, тем все чаще забывал о нем, глядя в окно на поля, на долгий апрельский закат. И вот в вагоне уже совсем сумерки, сумерки и за окнами. В этом редком дубовом лесу, что идет слева от поезда, голым, корявым, засыпанным рыжей прошлогодней листвой, только что вышедшей из-под зимних снегов. И я уже стою, держу свою сумку в руках, все больше волнуясь. Это уже субботинский лес, за которым тотчас станция Писарева. Поезд предостерегающий и печально кричит куда-то в пустоту. Я спешу на площадку. Как-то первобытно сыро, свежо накрапывает дождь. Перед станцией одиноко стоит товарный вагон. Поезд обходит его, и я еще на ходу соскакиваю. Потом бегу по платформе, прохожу слабо освещенный, бесконечно печальный, затоптанный мужиками вокзал. Выхожу на темный подъезд. В круглом дворе перед ним жалкий и грязный после зимы палисадник, чуть видная в сумраке лошаденка мужика-извозчика. Мужик этот, иногда по неделям напрасно ожидающий седока, кидается ко мне со всех ног, восторженно соглашается с каждым моим словом, готов скакать со мной хоть на край света и за все, что угодно. Авось не обидите, и через минуту я уже покорно трясусь в его мелкой тележке. Сперва по дикой и темной деревне, потом все тише и тише, в темных, молчаливых, всему миру чужих полях, в черном море земли, за которым брежет в бесконечной дали под тучками на северо-западе что-то зеленоватое. Дует навстречу ночной полевой ветерок, жидкий дождевой апрельский, где-то далеко, и все как будто меняя под ветром места, хлопотал перепел. Мелькают в тучках в низком русском небе редкие звезды. Опять перепела. Весна, земля и моя прежняя глухая, бедная молодость. Дорога мучительно долго. 10 верст в поле, с русским мужиком не ближний путь. Мужик стал тих, загадочен. Пахнет избой, сухой овчиной своего вытертого полушубка. На просьбы поспешать молчит, а как только из волок соскакивает с передка и ровным шагом идет с веревочными вожжами в руках рядом со своей едва плетущейся кобыленкой. Лицо отворачивает. При въезде в Васильевское казалось, что уже глубокая ночь, нигде ни огня, все безжизненно, глаз привык к темноте. И хорошо видно каждую избу, каждую голую лозинку перед избой на той широкой улице, по которой въезжаешь в село. Потом видишь и чувствуешь спуск в апрельскую сырость, низменности, влево мост над рекой, а справа дорогу вверх, к неприветливо чернеющей усадьбе. Чувства опять очень острые. Как все страшно знакомо и вместе с тем ново. Этой своей весенней деревенской чернотой, убожеством, равнодушием. Мужик совсем омертвел, тащась на гору. Вдруг там из-за сосен палисадника блеснул в окне огонь. Слава Богу, еще не спят. Радость, нетерпение и мальчишеский стыд, когда, наконец, тележка останавливается возле крыльца, и надо слезать, отворять дверь в прихожую, входить и видеть, как тебя с улыбкой рассматривают. Из Васильевского я ехал на другой день верхом, под тихим и светлым утренним дождиком, который то переставал, то опять сыпался среди пашен и паров. Мужики пахали и сеяли. Пахарь босиком шел за сохой, качаясь, оступаясь белыми косыми ступнями в мягкую борозду. Лошадь разворачивала ее, крепко натуживаясь, горбясь, за сохой вилял по борозде синий грач, то и дело хватая в ней малиновых червей. За грачом большим ровным шагом шагал старик без шапки, с севолкой через плечо, широко и благородно щедро поводя правой рукой, правильными полукружиями осыпая землю зерном. В Баторине было даже больно от той любви, радости, с которой был встречен я. Больше всего поразила меня даже не радость матери, а радость сестры. Я не чаял такой прелести, любви и радости, с которой она, выглянув в окно, кинулась ко мне на крыльцо. И как она была прелестна всей своей чистотой, юностью, как невинно свежа была даже своим новеньким платьицем, первый раз надетым в этот день ради меня. Очаровал меня и дом своей старинной прекрасной грубостью. В моей комнате все было так, точно я только что вышел из нее. Все на тех же местах. Даже та наполовину сгоревшая сальная свеча в железном подсвечнике, которая осталась на письменном столе в день моего отъезда зимой. Я вошел, посмотрел кругом. Черные образа в углу, за старинными окнами с цветными верхними стеклами, лиловыми и гранатовыми, видны деревья и небо, кое-где голубеющее и сыплющее мелким дождем на зеленеющие ветви и сучья, в комнате все несколько сумрачно, просторно, глубоко. Потолок темный, деревянный, гладкий, из таких же темных, гладких бревен, и стены. Гладкие и тяжкие круглые отвалы дубовой кровати.